Из книги восьмой. В ночь 13-го дня 9-го месяца 4-го года Тэйкё, группа из 10 актеров театра «Но», вышла посмотреть на луну возле дома солдата-пехотинца Накаяма Масуке, расположенного в Саянамото. Наоцука Канзаэмон, а за ним и все остальные, начали высмеивать другого солдата-пехотинца Араки Кюдзаэмона за то, что тот был низкорослым. Араки рассердился, зарубил мечом Кадзаэмона и начал рубить остальных. Хотя Мацумото Рокудзаэмон был без одной руки, он спустился вниз, схватил Араки сзади одной рукой и воскликнул: «Таким, как ты, я откручиваю голову одной рукой». После этого он выхватил меч Араки, свалил его с ног и прижал коленом к земле. Но когда Мацумото схватил Араки за горло, силы покинули Мацумото, и Араки быстро одолел его. После этого Араки снова вскочил на ноги и принялся рубить всех подряд. Однако мастер Хаята, позже названный как Дзирадзаэмон, выступил против него с копьем. В конце концов, несколько человек осилили Араки. После разбирательства ему было приказано совершить сеппуку, а всех остальных уволили со службы за неблагоразумие. Хотя Хаята впоследствии был прощен. Поскольку Цанетома не помнит всех обстоятельств этого случая, читатель должен расспросить о нем других. Несколько лет назад в Диссаине, в провинции Каваками, проходило чтение сутр. 5 или 6 человек из провинции Тасира пришли на службу, а на обратном пути зашли в трактир. Среди них был слуга Кидзука Кюдзаэмона, который по какой-то причине не принял приглашение друзей и вернулся домой до наступления темноты. Остальные же затеяли в трактире драку с какими-то людьми и зарубили их всех. Когда поздно вечером слуга Кюдзаэмона узнал об этом, он быстро направился туда, где жили его друзья. Узнав подробности происшедшего, он сказал: «В конце концов, от вас потребуют свидетельств. Когда вы будете давать показания, говорите, что я был с вами и помогал вам рубить этих людей. Вернувшись к Кюдзаэмону, я скажу ему то же самое. Поскольку в драке все виноваты в равной мере, меня приговорят к смерти, так же, как и вас. Этого я больше всего и желаю. Ведь даже если я скажу своему хозяину, что вернулся домой до темноты, он не поверит моим словам. Кюдзаэмон очень жестокий человек. Поэтому даже если мою непричастность подтвердят свидетели, он, скорее всего, прикажет мне покончить с собой прямо у него на глазах. В таком случае умереть с репутацией того, кто пытался оправдать себя, будет достойно. Поскольку умереть мне придется в любом случае, я желаю умереть, будучи обвиненным в убийстве людей. Если вы не согласитесь, я вскрою себе живот прямо здесь». Поставленные в безвыходное положение его друзья согласились. Однако, хотя на допросе все говорили так, как было условлено, в ходе разбирательства выяснилось, что слуга Кюдзаэмона не участвовал в потасовке. Следователи были очень тронуты его решением присоединиться к друзьям и высоко оценили его мужество. Эта история была рассказана мне в общих чертах, поэтому отдельные подробности я уточню позже. Однажды, когда Набисима Акиноками Сигатаки обедал, к нему неожиданно пришел посетитель, и он ушел из-за стола, не закончив трапезу. Позже его слуга сел за стол и принялся доедать жареную рыбу, которая была на нем. Когда господин Аки вернулся и увидел слугу, тот испугался и убежал. Господин Аки крикнул ему вдогонку: «Только презренный раб может есть то, что не доел кто-то другой». Затем он сел за стол и продолжил обедать. Это одна из историй, рассказанных Дзинэмоном. Известно также, что слуга был одним из тех, кто после смерти своего хозяина совершил цуйфуку. Ямамото Дзинэмон всегда говорил своим слугам: «Напропалую играйте в карты, лгите сколько угодно. Если вы прошли с человеком 100 метров, и он не солгал вам 7 раз, этот человек ни к чему не пригоден». В прошлом люди всегда говорили подобным образом, потому что они заботились только о воинских подвигах и считали, что праведный человек не способен на великие совершения. Они также закрывали глаза на проступки людей, оправдывая их словами: «Они сделали много хорошего, поэтому...» Люди вроде Сагара Кюма тоже прощали своим слугам воровство и прелюбодеяние, постепенно приучая их не совершать таких поступков. Сагара Кюма говорил: Если бы не такие люди, у нас не было бы настоящих слуг. Икону Орибе говорил, если слуга будет думать только о том, что ему предстоит сделать в течение дня, он сможет сделать все. Приниматься нужно только за то, что можно закончить в течение одного дня. Завтра будет тоже только один день. В то время, когда господин Набесима Цунасига еще не возглавил клан, он изучал буддизм у дзенского священника Куротакиямы Тиона. Цунасига достиг просветления, и священник собирался вручить ему печать мастера. Об этой новости узнали во дворце господина Набесима. В это время Ямамото Гарадзаэмон получил приказ прислуживать Цунасига и одновременно присматривать за ним. Узнав о намерении священника, Гарадзаэмон понял, что это плохо, и решил попросить Тиона не давать Цунасига печати мастера, а если тот откажется, выполнить его просьбу, убить его. Он приехал к священнику Веда и вошел к нему в дом. Тион решил, что это странствующий монах, и встретил его очень достойно. Гарадзаэмон обратился к священнику со словами: «Я должен сказать вам кое-что по секрету. Пожалуйста, отошлите слуг». И когда тот отослал, продолжил: «Говорят, что вы собираетесь вручить господину Цунасига печать мастера за его успехи в изучении буддизма. Однако вы являетесь выходцем из провинции Хидзен, и потому в общих чертах знакомы с обычаями кланов Рюдзодзи и Набесима. У нас все сословия живут в мире, потому что, в отличие от других провинций, власть у нас переходит по наследству, от одного владыки к другому. До сих пор еще ни разу не было так, чтобы владыка нашего клана получил буддийскую печать мастера. Если вы дадите печать Цунасига, он может возомнить себя просветленным и перестать считаться сомнением своих слуг. Великий человек от этого станет тщеславным. Я настаиваю на том, чтобы вы не давали ему печать. Если вы не согласитесь со мной, знайте, что я исполнен решимости». Гарадзаэмон сказал это с неподдельной решимостью. Цвет лица священника изменился, и он сказал: «Ладно, ладно, у вас благородные намерения, и я вижу, что вы хорошо разбираетесь в делах своего клана. Вы преданный слуга». «Нет, это не пройдет. Я понимаю ваш замысел», — воскликнул Гарадзаэмон. «Я пришел сюда не для того, чтобы вы меня хвалили. Не говорите мне больше ничего, а только ответьте мне на мой вопрос. Отказываетесь ли вы от намерения дать Цунасига печать?» «То, что вы говорите, очень разумно», — сказал Тион. «Конечно же, я не дам ему печати». После этого Гарадзаэмон еще раз переспросил его и удалился. Цунетома слышал эту историю от самого Гарадзаэмона.
Восемь самураев отправились вместе, чтобы немного развлечься. Двое из них, Камори Эйдзюн и Ацубо Дзинемон, зашли в чайный домик перед храмом Каннона. Поссорились там с официантами и были жестоко избиты. Другие самураи находились в это время на прогулочном корабле. Когда они узнали об этом, Муто Рукоэмон сказал: «Мы должны вернуться и отомстить за них». Йоси Йотиэмон и Эдзо Дзинбэй согласились с ним, но другие самураи выступили против, утверждая, что это навлечет неприятности на весь клан. В конце концов, все они направились домой. «И все-таки мы должны отомстить им», — сказал Рокуэмон, когда они прибыли во дворец, но другие снова не согласились с ним. Тем временем Эйдзюн и Дзенемон собрались силами после драки, вернулись в чайный домик и зарубили официантов, хотя при этом сами были серьезно ранены. Впоследствии хозяин привлек их к ответственности. Когда все стороны случая были подробно рассмотрены, некто сказал: «Если ждать согласия со стороны других, такое дело, как месть, никогда не будет доведено до конца. Нужно действовать сразу же и без колебаний, даже если это значит идти на верную смерть. Человек, который призывает других к мести, но не торопится отомстить, это всего лишь лицемер. Хитрые люди пытаются добыть себе славу, прибегая только к словам. Но подлинный самурай – это тот, кто никого не уговаривает, отправляется мстить втайне от других и погибает. Достигать цели нет необходимости. Чтобы быть самураем, достаточно умереть, и все же такой человек добивается своего чаще других». Итию Кен был простым слугою на кухне у господина Таканобу. Однажды он поспорил с несколькими людьми о вопросах борьбы и, последовавшей за спором потасовке, зарубил 7 или 8 человек, за что был приговорен к самоубийству. Однако, когда господин Таканобу услышал об этом, он помиловал слугу, сказав: «В наше неспокойное время провинция нуждается в бесстрашных людях, а этот человек кажется очень смел». Впоследствии, во время боевых действий на реке Юдзи, господин Таканобу взял с собой и Тиюкена, и последний в сражении проявил невиданную доблесть, глубоко вонзившись в ряды врага и сокрушая всех на своем пути. В битве при Тагаке Итиюкен зашел так далеко в строй неприятеля, что господин Таканобу почувствовал сожаление и отозвал его назад. Поскольку первая шеренга наступающих не поспевала за Итиюкеном, то, чтобы остановить Итиюкена, господину Таканобу пришлось самому рвануться вперед и схватить его за рукав. К тому времени Итиюкен был уже несколько раз ранен в голову, но без труда остановил кровотечение, приложив к голове полотенце с завернутыми в него зелеными листьями. В первый день штурма замка Хара посланником господина Мимасака Коки Хёбу был назначен Цурута Яситибэй. Когда он доставлял письмо, он был ранен пулей из замка в поясницу и упал лицом вниз. Вскоре он встал и все же доставил письмо по назначению, но был сражен вторично и умер. Тело Яситибэя с поля битвы привез Тайра Тихёэй. Когда Тихёэй возвращался в лагерь Хёбу, он также был убит пулей из ружья. Дэнка родился в Таку. В то время, о котором пойдет речь, еще были живы его старший брат, которого звали Дзиробэй, младший брат и мать. Однажды в 9-м месяце мать Дэнка, отправляясь на проповедь, взяла с собой сына Дзиробэя. Когда пришло время отправляться домой, ребенок, надевая соломенные сандалии, наступил на ногу человеку, который стоял рядом с ним. Человек упрекнул ребенка, но тот начал спорить с ним. В конце концов, человек обнажил меч и убил его. Мать Дзиробэя чуть не лишилась чувств. Придя в себя, она бросилась на человека, и тогда он убил ее тоже. После этого человек вернулся к себе домой. Этого человека звали Гороуэмон. Он был сыном Рёнина по имени Накадзима Муан. Его младший брат Тудзоба вел аскетическую жизнь в горах. Муан был советником господина Мимасака, и Гороуэмон тоже получал жалование. Когда о случившемся узнали в семье Дзиробэя, его младший брат отправился к дому Гороуэмона. Обнаружив, что дверь заперта изнутри и что на стук никто не выходит, он изменил голос и представился незнакомым человеком. Когда дверь открыли, он выкрикнул свое подлинное имя и скрестил мечи с врагом. Оба самурая упали на кучу мусора, но в конце концов Гороэмон был убит. В это время ворвался Тюдзоба и зарубил младшего брата Дзиробэя. Услышав об этом, Дэнка сразу же пришел в дом Дзиробэя и сказал ему: «Из врагов был убит только один, тогда как наша семья потеряла 3 человек. Это очень печально, и поэтому мы должны убить Тюдзобу». Однако Дзиробэй не соглашался. Дэнка почувствовал, что это позор. И хотя он был буддийским священником, он решил отомстить убийце своей матери, младшего брата и племянника. Тем не менее, он знал, что поскольку он занимает пост обычного священника, то, скорее всего, господин Мимасака примет ответные меры. Поэтому он много работал и добился назначения главным священником храма Рюндзи. После этого он отправился к мастеру меча Йонодзи и попросил его сделать ему длинные короткие мечи. Более того, Дэнка попросил Йонодзи взять его в ученики и получил разрешение участвовать в работе. В 23-й день 9-го месяца следующего года он был готов к осуществлению своего замысла. К счастью, в это время к нему пришел гость. Дав приказ накрыть стол, Дэнка облачился в одежду простолюдина и тайно покинул резиденцию главного священника. Затем он пошел в Таку и, спросив Тюдзоба, узнал, что тот наблюдает за восходом луны с большой группой людей, поэтому нападать на него было опасно. Не желая откладывать свое дело, Дэнка решил, что выполнит свой долг, если убьет Муана, отца Тюдзоба. Отправившись в дом Муана, он вломился в его спальню, выкрикнул свое имя и зарубил его, не дав ему встать с кровати. Когда на крики сбежались люди со всей округи, он объяснил свой поступок и выбросил длинные короткие мечи и вернулся домой. Известие о его месте опередило его, и поэтому, когда он возвращался в Сага, большая группа мирян из его прихода встретила его по дороге и проводила его до самого дома. Господин Мимасака был вне себя от ярости, но, занимая должность главного священника клана Набесима, Дэнка был неуязвим. В конце концов, через подданных Набесима Тоннери, господин Мимасака обратился к Таннену, главному священнику храма Кодензи. Он сердито сказал: «Когда священник убивает человека, его нужно приговорить к смерти. Приговор духовному лицу может вынести только традиция храма Кодензи», — ответил Таннен. Господин Мимасака рассердился еще больше. «К чему же его теперь приговорят?» «Хотя вам этого знать не полагается», — отвечал Таннен, — «поскольку вы настаиваете, я отвечу вам. В соответствии с буддийским законом, провинившийся священник должен низложить мантию и уйти в изгнание». Впоследствии Дэнка низложил свою мантию в храме Кодензи, однако, когда он отправлялся в изгнание, несколько его учеников взяли длинные и короткие мечи и вместе с целой толпой мирян сопровождали его до Тодороки. По дороге они встретили несколько человек в одежде охотников. Охотники спросили, правда ли, что процессия идет из Таку. Дэнка долгие годы жил в Тикудзене. Он пользовался всеобщим уважением и был на хорошем счету среди самураев. Эта история о нем получила огласку, и, говорят, его хорошо принимали во всех домах города. Преступление Хорея Санемона состояло в том, что он украл деньги из казны Набесимы и бежал с ними в другую провинцию. Впоследствии он был схвачен и сознался. Ему вынесли приговор. Поскольку это очень тяжелое преступление, провинившегося нужно пытками замучить до смерти. Накано Дайгаку было приказано присутствовать при экзекуции. Сначала Санемону вырвали все ногти и выжгли все волосы на теле. Затем были разорваны все его сухожилия, а затем его тело сверлили сверлами и подвергали другим пыткам. За все это время он ни разу не содрогнулся и не переменился в лице. В конце концов, его опустили в кипящий соевый соус, а затем его тело согнули назад и сломали. Однажды, когда Фукутиро Куроэмон выходил из дворца, мимо усадьбы мастера Таку проходила процессия с паланкином одной высокопоставленной женщины. Человек, который случайно оказался рядом, в соответствии с правилами приветствовал процессию. Однако один из охранников паланкина сказал ему: «Ты не поклонился достаточно низко», и ударил его рукоятью алебарды. Человек провел рукой по голове, и оказалось, что она разбита до крови. «Ты оскорбил меня, хотя я был вежлив», — сказал он. «Считай, что тебе не повезло». После этого он зарубил охранника одним ударом. Паланкин двинулся дальше, но Рокуроэмон поднял копье и обратился к человеку со словами: «Спрячьте свой меч в ножны. В пределах дворца запрещено находиться с обнаженным оружием». Случившегося нельзя было предотвратить. Я действовал под давлением обстоятельств. Вы, очевидно, видели, как все произошло. Хотя мне хотелось бы вложить меч в ножны, тон ваших слов не позволяет мне сделать этого. Если вы недовольны моим поступком, я с радостью приму ваш вызов». После этого Рокуроэмон бросил на землю копье и доброжелательно ответил: «Ваши слова заслуживают внимания. Мое имя Фукути Рокуроэмон. Я подтвержу, что вы действовали безупречно. Более того, я буду отстаивать вас, даже если для этого мне придется пожертвовать жизнью. А теперь спрячьте ваш меч в ножны». «С удовольствием», — ответил человек и вложил меч в ножны. Когда этого человека спросили, откуда он ответил, что является слугой Таку Ногато Ноками Ясуёри. Рокуроэмон отправился вместе с ним и объяснил все обстоятельства случившегося. «Полагая, что женщина в паланкине была женой высокопоставленного сановника, господин Нагата велел своему слуге совершить сеппуку. Тогда Рокуроэмон обратился к нему. «Поскольку я дал слово самурая защищать этого человека», — сказал Рокуроэмон, — «если он должен совершить сеппуку, я совершу сеппуку первым». Говорят, что после этого дело удалось уладить. Господин Сима послал гонца к своему отцу, господину Аки, с посланием, в котором говорилось: «Я собираюсь совершить паломничество в храм Атагу в Киото». Господин Аки спросил у гонца, зачем он собирается делать это. «Атагу – божество, покровительствующее стрельцам из лука», – ответил гонец. «А господин Сима желает добиться успеха в войне». «Это полностью бесполезно», – сердито ответил господин Аки. «Должен ли доблестный воин клана Набасима ездить на поклон к Атагу?» «Нет, не должен. Даже если Атагу пожелает воплотиться в рядах противника, доблестный воин должен одним ударом разрубить его пополам». Дохаку жил в Кирацутибару. Его сына звали Гарабей. Однажды, неся мешок с рисом, Гарабей встретил рёнина, мастера Кумасиру Сакё, по имени Ивамура Кюнай. По поводу каких-то давних разногласий у них возникла ссора, и Гарабей ударил мешком Кюная. Завязалась драка, в ходе которой Гарабей столкнул Кюная в канаву и вернулся домой. Кюнай долго выкрикивал угрозы вслед уходящему Гарабею, но потом тоже вернулся домой, где рассказал обо всем своему старшему брату Ганемону. Вдвоем они направились к Гарабею с намерением отомстить. Когда они подошли к дому Гарабея, оказалось, что дверь немного приоткрыта. Гарабей ждал их за дверью с обнаженным мечом. Не подозревая об этом, Ганемон вошел, и Гарабей ударил его. Ганемон получил глубокую рану, но, опираясь на меч, вышел из дома. Тогда в дом ворвался Кюнай и зарубил Кацуэмона, зятя Дохаку, который сидел возле очага. После этого Дохаку вместе с женой сумели отобрать у Кюная меч. Кюнай начал извиняться. «Я достиг своей цели», — сказал он. «Пожалуйста, верните мне меч, и мы с братом уйдем домой». Но когда Дохаку вернул ему меч, Кюнай бросился на него и наполовину разрубил ему шею. После этого они опять скрестили мечи с Гарабеем и дрались на равных, пока Кюнай не отрубил Гарабею руку. После этого Кюнай, тоже порядком израненный, взвалил себе на плечи Ганемона и направился домой. Но Ганемон умер по дороге. У Гарабея было очень много ран, и хотя ему удалось остановить кровотечение, он умер на следующий день от того, что выпил немного воды. У жены Дохаку было отрублено несколько пальцев. У Дохаку был разрублен позвоночник в области шеи. Поскольку горло осталось целым, его голова свисала вперед. Поддерживая голову рукой, Дохаку отправился к хирургу. Лечение хирурга было следующим. Сначала он смазал челюсть Дохаку настойкой живицы на масле и перевязал ее волокнами китайской крапивы. Затем он прикрепил веревку к макушке его головы и привязал ее к перекладине, чтобы голова не падала, пока он будет зашивать рану. А потом он велел Дохаку лечь и засыпал его тело рисом, чтобы тот не мог пошевелиться. В течение 3 дней Дохаку ни разу не потерял сознание и не переменил положение тела. Он даже не пил настойки женьшеня. Говорят, что только когда на 3-й день дал о себе знать его геморрой, он принял немного более утоляющего. В конце концов, его кости срослись, и он полностью выздоровел. Когда господин Мицусига заболел оспой в Симоносеке, и Кусима Сакуан дал ему какое-то лекарство, это был исключительно тяжелый случай болезни, и поэтому приближенные всех сословий были очень обеспокоены состоянием господина Мицусига. Неожиданно его струпья стали черными. Люди, которые ухаживали за ним, были в отчаянии. Они тайно сообщили об этом Сакуану, и он сразу же пришел к больному. «Что ж, это совсем не опасно. Струпья заживают. Вскоре он полностью выздоровеет без каких-либо осложнений. Даю вам слово», — сказал Сакуан. Приближенные господина Мицусига услышали об этом и подумали. «Сакуан выглядит немного обеспокоенным. Значит, положение нашего хозяина действительно безнадежно». Затем Сакуан расположил возле кровати больного ширму, встал за ней и дал господину Мицусига какое-то лекарство. После этого его струпья зажили, и он полностью выздоровел. Впоследствии Сакуан рассказывал одному человеку: «Поскольку лечил хозяина я сам, то когда я давал хозяину лекарство, я был исполнен решимости, если ему не станет лучше, вскрыть себе живот и умереть вместе с ним». Нагаяма Рукуродзаэмон путешествовал по Такайдо и был недалеко от Хамамацу. Когда процессия с его паланкином проходила мимо постоялого двора, к нему подошел нищий и сказал: «Я рёнин из Этига, у меня закончились деньги, и я оказался в затруднительном положении. Мы оба воины, пожалуйста, помогите мне». «Неучтиво говорить, что мы оба воины», — — гневно отвечал Рокуродзаэмон. «Если бы я оказался на твоем месте, я бы вскрыл себе живот. Вместо того, чтобы позориться, выпрашивая деньги на дороге, вскрой себе живот прямо сейчас. Давай!» — говорят, услышав эти слова, нищий удалился. Макигути Йохэй за свою жизнь был кайсяку много раз. Когда некто Канахара должен был совершить сеппуку, Йохэя снова попросили быть кайсяку. Канахара вонзил меч себе в живот, но после этого силы покинули его. Йохэй подошел к нему со стороны, крикнул «Эй!» и наступил ему на ногу. Это дало Канахара силу распороть живот до конца. Говорят, что, выполнив свою миссию кайсяку, Йохэй говорил со слезами на глазах. «А ведь он когда-то был моим другом». Эту историю рассказал мастер Сукэмон. Когда некто совершал сеппуку, кайсяку отрубил ему голову. Но она полностью не отделилась от тела, а повисла на небольшом кусочке кожи. Официальный наблюдатель сказал, что-то все же осталось. Кайсяку рассердился, взял голову и перерезал оставшуюся кожу, поднял ее на уровень глаз и воскликнул «Полюбуйтесь!». Говорят, что смотреть на это зрелище было неприятно. Эту историю рассказал господин Сукаэмон. В прошлом часто были случаи, когда отрубленная голова отлетала далеко, поэтому считалось, что лучше оставить немного кожи, чтобы голова повисла на ней и не покатилась в сторону официальных лиц. Однако в настоящее время считается, что лучше отрубать голову полностью. Человек, отрубивший 50 голов, как-то сказал, «Когда рубишь головы, иногда бывает, что туловище начинает противодействовать». Так, когда отрублены 3 головы, сопротивления все еще нет, и ты рубишь хорошо. Но когда дело доходит до 4-й или 5-й, ты начинаешь чувствовать небольшое противодействие. Поскольку это очень важно, всегда лучше рубить так, чтобы голова упала на землю. В этом случае человек заведомо не совершит ошибку. Когда господин Набесима Цунасига был ребенком, Ивамура Куранасуке был назначен его воспитателем. Однажды Куранасуке увидел, что перед молодым Цунасига лежат золотые монеты. Он спросил слугу, «Зачем ты даешь это молодому хозяину?» Хозяин услышал, что ему принесли подарок. «Он сказал, что не видел его, и поэтому я принес ему показать этот подарок», — ответил слуга. Куранасуке выругал его и сказал, «Приносить такие ничтожные вещи при дочи его высочества — крайнее небрежение. Помни, что сын нашего господина не должен видеть денег. Слуги должны всегда помнить об этом». В другой раз, когда господину Цунасига исполнилось 20 лет, он по какой-то причине направлялся в имение Наэкияма. Когда процессия приближалась к имению, он попросил посох. Его подручный, Миура Дзибудзаэмон, нашел для него палку и собирался дать ее господину Цунасига. Когда это увидел Куранасуке, он быстро отобрал у Дзибудзаэмона палку и строго выбранил его. «Ты что, хочешь сделать нашего молодого господина похожим на нищего? Даже если он просит посох, ему нельзя его давать. Это попустительство со стороны того, кто ему прислуживает». Дзибудзаэмон впоследствии был повышен в должности до Таэкияри, и Цунетома слышал эту историю от него самого. Из книги 9. Однажды, когда Симамура Сёун служил во дворце, господин Наосиги с гордостью сказал, «Как хорошо, что в свои годы Кацусига так силен. В борьбе со сверстниками он побеждает даже тех, кто старше его». «Хотя я и старик», — отвечал Сёун, — «в сидячей борьбе никто не сравнится со мной». Произнеся эти слова, Сёун, не вставая на ноги, схватил Кацусига и швырнул его на землю с такой силой, что тому стало больно. «Гордиться силой, когда характер еще не сформировался», — продолжил Сёун, — «означает навлекать на себя позор среди людей. Кацусига слабее, чем может показаться». И Сёун вышел из комнаты. Мацуда Йохэй и Исси Дзинку были близкими друзьями. Однажды Йохэй поссорился с Надзоэ Дзинбэем. Йохэй послал Дзинбэю записку, в которой говорилось, «Пожалуйста, приди, и мы с тобой выясним наши отношения раз и навсегда». После этого он и Дзинбэй встретились и вместе направились в имение Ямбуси в Кихаре. Переправившись через ров с водой, они разрушили за собой мост. Обсудив свои разногласия, они убедились, что им не нужно устраивать поединок. Однако, двинувшись в обратный путь, они вспомнили, что мост разрушен. Осматривая ров в поисках возможности пересечь его, они заметили, что к ним крадутся какие-то люди. «Нам не суждено вернуться отсюда живыми», — сказали они друг другу. «Давай же будем сражаться, чтобы не опозорить имя своих потомков». Некоторое время они дрались. Серьезно раненый Йохэй упал в канаву между двумя полями. Цзинбэй тоже был ранен. Кровь текла по его лицу, и он долго не мог найти Йохэя. Пока Цзинбэй на четвереньках искал Йохэя, тот незаметно подошел к нему сзади и сразил его ударом меча. Но когда ему нужно было нанести завершающий удар, его рука обессилила, и ему пришлось наступить на меч ногой. К этому времени подоспели друзья Йохэя и помогли ему вернуться обратно. После того, как его раны зарубцевались, ему велели совершить сеппуку. Перед смертью он встретился со своим другом Дзинку, и они вместе осушили прощальную чашу. Акуба Тоэмон из Сиода содержал винный магазин для Набесима Кенмоцу. Господин Акура, сын Набесима Кайноками, был калекой и жил, не выходя из дома, в деревне Мина. Странствующие борцы и пройдохи были частыми гостями в его доме. Нередко они ходили в соседние деревни и доставляли живущим в них много неудобств. Однажды двое таких борцов зашли к Тоэмону, напились саке, затеяли ссору и начали оскорблять Тоэмона. Он вышел против них с алебардой, но поскольку их было двое, они зарубили его. Его сыну, Каненосуке, тогда исполнилось 15 лет. Когда ему сообщили о случившемся, он был на занятиях в храме Зоидзейдзи. Прискакав домой с небольшим мечом, длиной всего лишь 16 дюймов, он вступил в поединок с двумя взрослыми борцами и сумел одолеть их. Хотя Каненосуке получил 13 ран, он остался жив. Впоследствии его называли Доку, и он прославился как мастер массажа. Говорят, что Токунага Китидзаэмон часто жаловался. «Я теперь стал таким старым, что даже если начнется сражение, я не смогу в нем участвовать. И все же я хотел бы ворваться в ряды противника и умереть от ударов их мечей. Позорно кончать свою жизнь, лежа на кровати». Говорят, что священник Гёдзаку услышал эти слова, еще когда был послушником. Наставником Гёдзаку был священник Йомон, младший сын Китидзаэмона. Когда Сагара Кюма попросили стать главным слугой, он обратился к Набесима Хайдзаэмону. «По какой-то причине хозяин благоволит мне и предлагает занять высокую должность. Но у меня нет хорошего слуги, и поэтому я прошу тебя, дай мне своего слугу Такасе Дзибусаэмона». «Мне приятно слышать, что ты такого высокого мнения о моем слуге», — ответил Хайдзаэмон. «Поэтому я выполню твою просьбу». Но когда он рассказал об этом Дзибусаэмону, тот сказал: «Я отвечу лично господину Кюма». Затем он пошел в дом господина Кюма для разговора с ним. «Я знаю, что для меня очень большая честь получить от вас такое приглашение», — сказал Дзибусаэмон. «Но слуга — это человек, который не может часто менять хозяев. Поскольку вы собираетесь занять высокую должность, то если я стану вашим слугою, я тоже буду жить в роскоши. Это нехорошо для меня. Хайдзаэмон — человек из низкого сословия. Он никогда не был в милости, и поэтому мы с ним едим простую рисовую кашу. Однако мы ни на что не жалуемся. Пожалуйста, подумайте еще раз об этом». Эти слова произвели на Кёма сильное впечатление. Некто отлучился из дома, а когда вернулся поздно вечером, оказалось, что в дом проник незнакомец и совершил прелюбодеяние с его женой. Тогда он убил этого человека. Затем он проломил стену в амбаре и вытянул оттуда мешок с рисом и положил тело убитого рядом с мешком, чтобы все подумали, что он убил вора. Так и случилось. Через некоторое время он развелся со своей женой и таким образом покончил с этим делом. Когда один человек вернулся домой, он обнаружил, что в спальне его жена изменяет ему со слугой. Когда человек вошел в спальню, слуге удалось бежать, а жену он убил. Позвав прислужницу, он поведал ей о случившемся, а потом сказал: «Поскольку огласка опозорит моих детей, все должно быть устроено так, словно моя жена умерла от болезни. Мне понадобится твоя помощь. Если ты считаешь, что не справишься с этим, я тоже убью тебя, как соучастницу тяжкого преступления. Если вы пощадите меня, я сделаю все, как вы скажете», — ответила она. После этого прислужница убрала в комнате и одела покойную госпожу в ночную одежду. Затем они послали к доктору, одного за другим, трех гонцов, с просьбой приехать ввиду неожиданной болезни жены. Когда доктор уже был в пути, они послали еще одного, который сказал, что женщина умерла, и поэтому можно не приезжать. Потом они послали за дядей покойной и рассказали ему о болезни так, что он поверил. Все сошло, как смерть в результате болезни, и никто так и не узнал правду. Впоследствии слугу уволили. Все это случилось в Эде.
В канун нового третьего года Кэйтё в Корее, в местности Йолсан, перед японскими войсками предстали полчища династии Мин, насчитывавшие многие сотни тысяч воинов. Японские воины замерли, потому что не ожидали, что противник соберет такую большую армию. Господин Наосиге сказал: «Ладно, ладно, их довольно много. Как вы думаете, сколько сотен тысяч воинов будет у них?» В Японии о несметном количестве принято говорить. «Их так много, как волос на трехлетнем теленке», — ответил Дзинемон. «Вот и я скажу, что их собралось тут столько, сколько волос на трехлетнем теленке». Предание гласит, что все рассмеялись и тем самым вернули себе смелое расположение духа. Позже господин Кацусига охотился на горе Сироиси и напомнил об этом Накано Матабею. Кроме твоего отца, который сказал это, никто из присутствующих не проронил ни слова. Накано Дзинемон часто повторял: «Человек, который служит господину, когда тот благоволит ему, это не настоящий слуга. Но человек, который служит господину, когда тот безжалостен и несправедлив, вот это настоящий слуга. Вы должны глубоко понять это». Когда Ямамото Дзинемону исполнилось 80 лет, он заболел. Со временем ему стало так плохо, что он с трудом сдерживал стоны. Тогда кто-то сказал ему: «Вам будет лучше, если вы будете стонать, не стесняйтесь». «Это будет неправильно», — ответил старый самурай. «Имя Ямамото Дзинемона известно всем. Он не опозорился ни разу за всю свою жизнь. Поэтому он не может позволить людям слышать его стоны даже перед смертью. Говорят, что он не стонал до самого конца». Когда один из сыновей Мория Монбея оказался втянутым в потасовку и вернулся домой раненым, отец спросил его: «Что ты сделал со своим противником?» «Я зарубил его», — ответил сын. «Ты нанес ему завершающий удар?» «Да, нанес». «Что ж, ты поступил достойно», — сказал Монбей, «и тебе не о чем сожалеть. Теперь, хотя ты и остался в живых, ты должен совершить сеппуку. После того, как спокойствие вернется к тебе, соверши сеппуку. Тогда ты умрешь не от руки другого человека, а от руки своего отца». И через некоторое время он выступил в роли кайсяку для своего сына. Человек из группы, в которой состоял Айюра Гэндзэймон, совершил какой-то проступок. Начальник группы дал ему записку, в которую ему был вынесен смертный приговор, и попросил отнести записку Гэндзэймону. Гэндзэймон внимательно прочитал ее и сказал провинившему: «Здесь написано, что я должен убить тебя. Поэтому давай лучше пойдем на восточный берег. Ты ведь когда-то учился сражаться на мечах. Теперь пришло время проверить, чему ты тогда научился». «Я сделаю все, как вы говорите», — ответил человек, и вместе с Гэндзэймоном вышел из дома. Не успели они пройти 20 метров вдоль рва, как слуга Гэндзэймона окликнул его с другой стороны. Когда Гэндзэймон повернулся к нему, приговоренный бросился на него с мечом. Гэндзэймон уклонился от удара, выхватил свой меч и зарубил нападавшего. Затем он вернулся домой. Он положил в сундук одежду, в которую был тогда одет. Запер этот сундук на ключ и до самой смерти никому не показывал этой одежды. Когда сундук открыли после его смерти, оказалось, что одежда изорвана в клочья. Эта история была рассказана его сыном Гэндзэймоном.
Говорят, что Акуба Доко однажды заметил: «Все говорят, что в конце времен не будет мастеров. Я не могу понять этого. Такие растения, как пионы, азалии и камелии, будут рождать прекрасные цветы, независимо от того, наступил конец света или нет. Если люди задумаются над этим, они все поймут. Более того, если люди посмотрят по сторонам, они увидят, что в наше время тоже есть мастера различных искусств. О том, что мир доживает свои последние дни, и поэтому считают, что можно не прилагать усилий. Это постыдно. Плохих времен не бывает». Когда господин Магароку был еще на правах второго сына, однажды он отправился на охоту в Фукахори. Случилось так, что его слуга, по ошибке приняв в густой лесной чаще своего хозяина за вепря, выстрелил по нему из ружья и ранил его в колено, вследствие чего Магароку упал с большой высоты. Слуга был так расстроен, что тут же разделся до пояса и собирался совершить сеппуку. Но Магароку попросил. «Вскрыть себе живот ты еще успеешь, а сейчас лучше принеси мне воды». Слуга побежал. Вернувшись с водой для хозяина, он уже был в спокойном расположении духа. Через некоторое время он снова попытался покончить с собой, но Магароку силой удержал его. Когда они приехали с охоты, Магароку попросил своего отца, Кэндзэмона, простить слугу. «Это была неожиданная ошибка», — сказал Кэндзэмон слуге, — «поэтому не беспокойся. Сэппуку в данном случае неуместно. Продолжай служить своему хозяину». Человек по имени Такаги поссорился с тремя крестьянами, жившими поблизости, и однажды был избит ими по пути с поля домой. Его жена спросила у него, не забыл ли ты, что говорят о смерти? «Нет, конечно же», — ответил он. «Мы знаем, что в любом случае человек умирает только один раз», — продолжала она. «Можно умереть от болезни, на поле битвы, в результате сэппуку или вследствие казни, посредством отсечения головы». «Но как бы человек ни умирал, жалкая смерть — это всего позорнее для него». Сказав это, она вышла, но скоро вернулась. Она заботливо уложила детей спать, приготовила факелы для ночного поединка и сказала: «Я ходила на разведку, и мне показалось, что я видела, как эти три человека собрались вместе на совет. Теперь настало время, пошли скорее». После этого, вооружившись короткими мечами, мужчина и его жена вышли из дома с факелами в руках. Они лихо ворвались в дом, где собрались крестьяне, и убили двоих из них, ранив при этом третьего. Впоследствии мужчину приговорили к сэппуку.